В том волшебном, но поражающем своей реалистичностью сне я виделась со своим королем в наших покоях. Государственные дела были не так уж хороши, и, намереваясь спасти мужа в каком-то деле, я без согласования и обсуждения тайком прошла в нашу спальню и, открыв секретную дверцу на конторке короля, что-то хотела напечатать, то ли векселя или чеки, то ли деньги, однако, понимая при этом, что спасу своего любимого лишь на короткое время, неминуемо усугубив при этом положение в стране. Оглянувшись от услышанных звуков, я увидела короля, который вошел и намеревался сделать то же самое, но ради меня, его королевы. Мы поняли друг друга безмолвно, и, пребывая в состоянии сильнейшей и беззаветной привязанности, мы страстно любили друг друга прямо на том столе конторки. Я видела, как подданные молча наблюдали за нашей любовью, но понимала, что воспринималось это естественно и логично. Вероятно, что такой акт во сне означал какое-либо другое действие, совершаемое королем и королевой ради своей страны. Казалось, что в нашем союзе не было полной законности, из чего и следовали все беды и сознательные лишения. Но наши подданные были преданы и относились к нам с истинной любовью. Неоднократно видя этот сон, я переживала в нем все ощущения, звуки, цвета и запахи, и только лицо своего короля не могла различить достаточно четко, чтобы запомнить. С высоты сегодняшнего дня, когда я пишу эти строки, те ночи в доме Мартина со сладкими и мучительными воспоминаниями мне самой кажутся выдумкой на фоне эйфории влюбленности. Внезапно настигавшие видение ярких образов и картинок прошлых жизней казались откровениями, которые теперь пребудут со мной навсегда. Но лишь Мартин мог подарить мне тот истинный и длительный пик наслаждений, когда разум и душа, сливаясь в единое целое, свободно и невесомо парили на самом краю реальности и мистики. Приготовленный нами напиток, вероятно, имел и некоторое легкое наркотическое действие. Мы оба делились чувством, что испытывали непостижимо высокую точку возбуждения. Каждый самый маленький участок кожи воспринимал любое мимолетное и легкое прикосновение как наивысшее блаженство, которое длилось бесконечно долго, переплетаясь и усиливаясь с новыми ласками. И, наконец, я увидела королевскую спальню. И я вхожу туда, открываю конторку, а следом входит король. Я оглянулась и уже была готова к тому, чтобы увидеть его лицо. Но в этот момент раздался страшный звериный рык, и мою откинутую в реальности руку тупыми когтями оцарапало нечто, появившееся откуда-то снизу из темноты, где стояли догоревшие и уже погасшие свечи. Я пронзительно завизжала от испуга и вскочила на постели. «Мартин, что это? Кошка твоя вернулась, но это не похоже на кошку. Это было с такой силой, как если бы это чудовище было выше роста человека». Мартин включил ночник. Я смотрела на свою руку и не верила собственным глазам. Никакой царапины не было. Но рука болела так, словно плоть была разодрана до самых костей. Мгновенно, уже через секунду, боль внезапно стихла. И я поняла, что не было ни зловещего рыка, ни когтей, ничего не было. И одновременно все было. Я находилась в полной адекватности и отвечала за каждое свое слово. Но теперь я боялась, что Мартин примет меня за сумасшедшую или психопатичную женщину. «Нет, Ася, кошка на улице. Это он с тобой поздоровался. Дьявол, он пришел посмотреть на тебя», — успокаивал меня Мартин. «Ничего себе!» — развеял страхи. Я легла на спину, натянув одеяло до подбородка. Страх действительно прошел. И в следующее мгновение я встретилась с молчаливым и насмешливым взглядом Мона Лизы. Портрет висел слева от кровати. В эти рождественские каникулы я приходила к Мартину каждый вечер. Мы вместе готовили ужин, варили магический напиток, а из оставшейся после процеживания массы орехов и фиников пекли пироги. По утрам, едва пробудившись, я ощущала густой аромат крепкого кофе и поджаренных тостов из белого хлеба. Исполненная нежнейшей любовью, я осторожно, босая, в одной лишь рубашке Мартина подходила сзади и, обняв, ощущала его запах, сильные развитые мышцы спины и покой, исходивший из его души. А вечером мы включали джаз или французский шансон, грели воду в большом чане, и Мартин неторопливо омывал меня из медного ковша. Иногда мы, теряясь во времени, не замечали, что ночь закончилась, а за ней минул и целый день. И тогда я оставалась в доме Мартина на следующую, сколь долгую, столь и короткую ночь. Однажды Мартин попросил меня принести золотое платье, в котором я открывала фэшн-шоу. Не только он, но и многие говорили о том, что это платье, казалось, странным образом сливалось с моей собственной сущностью. В нем было что-то необъяснимо волнующее и магически притягивающее взгляд. Это платье действительно попало ко мне невероятным образом, словно специально само, устроив цепочку событий и знакомств, чтобы достигнуть рук своей обладательницы и хозяйки. И это была отдельная, полумистическая история. И в один из вечеров я принесла это платье. Мартин попросил надеть. Ему хотелось написать портрет. «Мартин, у этого платья шнуровка сзади очень сложная и нестандартная по крою. В гримерке перед показом мне шнуровали корсет минут 15. Надевай, я помогу тебе со шнуровкой». Я надела платье и повернулась к Мартину спиной. Он встал на колени и начал тщательно укладывать шнуровку корсета, бережно затягивая и усердно соображая, как правильно протянуть ленты. Я смотрела на Мартина в отражение зеркала и думала о том, что ни один мужчина в мире не станет вот так верно и трепетно, стоя на коленях, с преданной любовью завязывать платье. Вероятнее всего, это платье мне не придется больше надеть никогда. Подсознание смутно шептало о том, что я должна принимать эти минуты как бесценный дар, повернувшегося вспять времени. Король и его королева правили своими подданными и любили друг друга те давно прошедшие средние века, от которых остались лишь медный ковш да золотое платье королевы. Плотно зашнуровав корсет, Мартин усадил меня в компьютерное кресло, установил поодаль мольберт и приготовил краски. Акварель. Нужна акварель. Легкая, прозрачная и текучая. Самое сложное будет передать золото и кружево. Нет, я не стану прописывать кружево. Это утомит тебя. Я внимательно и завороженно наблюдала за работой Мартина. Он писал лихорадочно, быстро и страстно, совершая едва уловимые и легкие прикосновения кисти к бумаге. В краткие моменты, когда он смотрел на меня, его голова втягивалась в плечи, глаза проницательно сужались, и словно сквозь узкую щель между мирами пытливый взгляд улавливал изменчивую и ускользающую игру света и теней. Порой казалось, что он вытаскивал за шиворот из меня меня саму, и становилось странно трепетно и бесприютно от осознания обнаженности собственной сути, словно пред лицом божественного проявления. Неизменно, за каждым новым его взглядом, с кроткой боязнью обнаружить в себе хотя бы даже ничтожно малые грехи и неправедные мысли, следовал вопрос к самой себе: кто я и чего я стою в этом мире? Обращаясь к краскам, руки Мартина спешили не потерять собранное, а переведенный на мольберт взгляд его распахивался и, бывший только что пытливым, разительно меняясь, открывался, словно изливая увиденные ощущения на бумагу. Волосы Мартина упали на лоб и путались в ресницах. Но ни одно движение не было потрачено на то, чтобы совершить что-либо, хотя бы ничтожно малое, но другое, кроме действия, направленного на слияние образа, красок и бумаги. Быстро опуская на палитру послушную кисть, он мастерски смешивал свет и тень, вдыхая в плоскую бумагу пространство и объем. Видеть это было столь же невероятно любопытно, сколь и трепетно волнующе, от соприкосновения с непостижимым. Это можно было сравнить со священным причастием или таинством. Я сидела, не шевелясь, минут 40, и еще не видя готовой работы, понимала, что пишет он не столько мой образ, сколько характер, душевное состояние, настроение и чувства. Но я полагала, что все впечатления обязательно будут преломлены через призму восприятия самого художника, его видения и ощущения, ведь так нас учили еще с детства. Художник передал свое видение. И я была потрясена, увидев готовую работу. Все то, о чем я думала в эти моменты, и все внутренние переживания были переданы с поразительной точностью в моем лице, взгляде, в едва уловимом настороженном внимательном движении плеч и особых ощущениях, исходящих от картины. Поражало осознание троичности увиденного явления, неразрывная связь взаимопроникающих и текучих потоков, натура, холст, зритель. И художника нет. Он в стороне, посредник, беспристрастно оставивший нас наедине с самим собой и собственной сутью. «Вот», — произнес Мартин, — «все, что важно и в центре, написано четко и поставлено со свойственной ему тяжестью. Все, что на заднем плане, лишь обозначено, размыто и призрачно». На заднем плане, за моей спиной, едва обозначенная, но от этого не менее реалистично, из глубины портретной рамы, в самый мой затылок с улыбкой смотрела Мона Лиза. Январь перевалил за свою вторую половину. В одну из ночей город завалило глубоким снегом. И не было никакой надежды, что хотя бы к вечеру в этот забытый богом район могло бы пробраться такси. Мы сидели в креслах перед гудящей печью и курили. На подлокотнике у Мартина тихо спала, сжавшись в комочек, кошка. Я сидела, поджав ноги, одетая лишь в длинную теплую рубаху Мартина. Что ж, тому быть. И я осмелилась сообщить Мартину о своем новом и неожиданном решении теперь, когда у нас не было шанса разлучиться после разговора. «Мартин, я уеду через 2 дня. Я переезжаю в другой город. Мне предложили интересную работу». Мартин молчал и смотрел в печь. Я вдруг подумала, что он почувствовал это еще в тот день, когда я получила известие, но еще не знала точно, как поступлю. Но на этой неделе я все продумала и решилась. Мартин вздохнул и с нежностью посмотрел мне в глаза. «Иди ко мне. Я хочу обнять тебя». Я села на его колени и уткнулась в плечо. «Мартин, я давно хотела уехать. Это не мой город. Я здесь чужая. И если я не уеду сейчас, то не уеду никогда. Сыну поступать в университет, он заканчивает в этом году школу, а дочке предстоит идти в 1-й класс. Все в самый раз». Мартин обнял меня крепче и стал покачивать колени, словно успокаивая маленького и обидевшегося ребенка. «Ася, ты можешь поступать так, как тебе будет лучше, тебе и твоим детям. Мартин, этой ночью я останусь у тебя, а завтра с утра поеду к своей маме и проведу ночь с детьми. Они остаются пока здесь. Я запретила им провожать меня на вокзале. Тяжело все это. А ты можешь прийти меня проводить?» «Конечно, Ася. Во сколько поезд?» «Утром. 9. Мартин прижал меня крепче и, дыша в макушку, произнес: «Ася, я прошу тебя, никому не раскрывай секрет нашего напитка. Пусть это останется нашим. Обещай мне». «Да, обещаю». Утром мы встретились на вокзальной станции. Поезд прибыл к платформе. Тихо и смиренно Мартин проводил меня в купе, сурово посмотрев на сонно осматривавших нас пассажиров. Мы вышли на перрон и целовались до самого отправления, не обращая внимания на любопытные и уставшие от зимнего однообразия взгляды, устремленные на нас из серых окон вагона. Поезд, слегка качнувшись, тронулся. Сквозь грязное вагонное стекло я смотрела, как на ускользающем, занесенном снегом перроне, неподвижно, с опущенными руками, рассеянно улыбаясь, стоял Мартин, потерянный и одинокий. И от этого на сердце было еще больнее. Уж лучше бы он шел, или махал руками вслед, или еще что-то, но только бы что-то делал, а не стоял, перечеркнутый полосками серой вьюги. Я достала телефон и быстро нажала вызов, еще успев увидеть, как Мартин встрепенулся и торопливо стал доставать свой телефон. За окном уже проносились городские окраины с возвышающимся куполом старой церквушки, белая река, убегающая в низкое серое небо и содрогающаяся железнодорожный мост. «Мартин, я позвоню, как только доберусь. Мартин, ты приедешь ко мне?» «Да, Ася, я приеду к тебе сразу, как только смогу. Мартин, звони мне каждый день, каждый вечер, Ася, каждый вечер, как только буду приходить с работы. Мартин, сейчас связь прервется. Мартин!» Абонент временно недоступен.
Склонились над землей, течет вода дождей по крышам. Мы в стуке этом дом свой слышим, и радость пережитых дней. И вспомни тот любви шалаш, в котором жили мы недолго. Этот мир был только наш, таким навек его запомним. Снизойди, Господь, до нас, до грешных духов, грешных телом. Над нами счастье пролетело, и мир взорвал текучесть крас, текучесть крас. Любили только 20 дней, вдали от всех, так близко к краю. Я часто дни те вспоминаю, когда приблизился к тебе, и замерли на миг сердца, и стали души необъятны. Все это было так приятно и так не жаждало конца. Снизойди, Господь, до нас, до нас, до грешных духом, грешным телом. Над нами счастье пролетело, и мир взорвал текучесть крас, текучесть крас. склонились над землей. Течет вода дождей по крышам. Мы в этом стуке дом свой слышим. И радость пережитых дней.